Я вас категорически приветствую. В эфире «Цепкие лапы», а значит, пришло время пройтись по горячим темам из жизни гаджетов и их владельцев. В этом выпуске вспышка птичьего криптогриппа, деловой роутер Asus, камера для желающих вести видеоблог ртом. Но сперва о главном. Изо всех магазинов, торгующих компьютерными комплектующими, пропали видеокарты и мощные блоки питания. А там, где не пропали, цены на оные подскочили в два раза. И все потому, что до России докатилась криптовалютная лихорадка. Любители зарабатывать ничего не делая, массово строят специальные фермы по 20-30 видеокарт в каждой и начинают майнить, то есть добывать с их помощью так называемую криптовалюту. Поэтому самих фермеров называют майнерами, практически шахтерами-добытчиками. И если раньше этим занимались отдельные личности, то теперь за криптовалюты взялись все, кому не лень, а точнее те, кому лень на самом деле работать. Во многом в массовом появлении майнеров виновата самая известная криптовалюта биткоин. В конце прошлого года один биткоин стоил $700, но за полгода так рванул, что теперь стоит порядка 2500 баксов. Ну, для тех, кто не в курсе, кратко излагаем принцип действия криптовалют. Сами деньги создаются в процессе обработки компьютером специального алгоритма шифрования. Чем мощнее у тебя система, тем больше денег добывается за единицу времени. Результаты расчетов пишутся в так называемые блоки, которые объединяются в одну большую базу данных – блокчейн, то есть в цепочку блоков. В эту самую цепочку пишутся все операции с конкретной валютой за всю историю ее существования, после чего данные копируются во все существующие блоки. Понятно, что каждая новая запись увеличивает объем вычислений для создания следующей единицы криптовалюты. Ну, то есть, чем дальше, тем больше мощностей и затрат энергии надо для того, чтобы создавать криптовалюту. Отсюда простое правило. Основной доход получает тот, у кого больше вычислительных мощностей. Наиболее сообразительными оказались китайские товарищи. Китайцы подошли к вопросу исключительно серьезно и по-коммунистически организованно. Для генерации криптовалют построили вычислительные центры – под потолок, набитые специальными чипами, которые, кроме работы с биткоином, ну, в общем-то, больше ничего не умеют и не могут. В результате толковые китайцы ловко захватили рынок. Надо отметить, что 14 из возможного 21 миллиона биткоинов уже созданы, так что тема, считай, закрытой. Ну, если только ты не китаец, владеющий парой-тройкой биткоин-фабрик. Поэтому майнеры-одиночки скупают видеокарты для добычи других криптовалют. В первую очередь эфириум, который взял и внезапно обскакал по росту биткоин. Мало у кого при таких раскладах хватит выдержки не разбить свинью-копилку и не рвануть в магазин за новой видеокартой. Надо понимать, что криптовалюты – это абстрактные компьютерные циферки, к реальности привязку имеют весьма отдаленную. Поэтому курс скачет туда-сюда довольно сильно. То биткоин подешевеет на четверть, то какая-то сингапурская контора решит затариться виртуальным эфиром и выяснит, что большое количество эфириумов сделано с нарушением технологии, а в результате эфир рухнул на 30%. Но, в общем и целом, лихорадка продолжается, и курс уверенно прет в гору. Постепенно в тему начинают включаться различные государственные органы. В Японии биткоин без затей признали одним из видов валют. В США сперва думали запретить, ну а теперь, похоже, руководствуясь известным принципом, решили все это дело возглавить. У нас пока никаких законов нет. Государство думает, как описать сущность криптовалюты. Если признать ее деньгами, надо налаживать валютный контроль. А как ты его наладишь, если лепить виртуальные деньги может всякий, у кого есть компьютер. Если же их признавать виртуальным товаром, то покупки за криптовалюту придется считать бартером. Ну а тут еще спецслужбы подкатили, остро желают знать, кто кому за что заплатил. А это подрывает основное преимущество криптовалют – анонимность. Но вернемся к основному вопросу. Че там с видеокартами? На чем рубиться в новый Wolfenstein? Главные производители видеокарт – NVIDIA и AMD – ситуацию официально не комментируют, а прогнозы у разных экспертов разные. Например, распространено мнение, что через полгода тема с доморощенными криптошахтерами сойдет на нет, майнеры будут лихорадочно продавать оборудование и завалят рынок поюзанными видеокартами. А поскольку к этому времени NVIDIA выпустит новую линейку, то бэушные видюхи будут стоить совсем недорого. Звучит, конечно, многообещающе забомбить в конце года апгрейд за копейки, прикупив сразу парочку 1080 в SLI. Но даже если данный прогноз оправдается, надо помнить, что видюхи у майнеров работают фактически на износ. По 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И значительная часть видеокарт может оказаться в прединфарктном состоянии. Так что даже в волшебном мире легких цифровых денег кругом подставы и обман. Ну, как, собственно, и во всех других местах. Отсудив у Oculus, а по факту у Facebook, $500 миллионов за технологии виртуальной реальности, которые Facebook получил вместе с Джоном Кармаком, компания ZeniMax нацелилась на карман Samsung. Юристы ZeniMax утверждают, что граждане Кармак и Лаки, будучи сотрудниками Oculus, незаконно передали в Samsung секретные сведения о том, как засовывать смартфон в пластиковую коробочку с двумя линзами Френеля. А Samsung коварно воспользовался этим знанием и выпустил очки Gear VR, в которые вставляются телефоны серии Galaxy. Отличные, кстати, смартфоны. Обвинения, на первый взгляд, забавные, но по ним парни могут попасть на совсем незабавные деньги. Примерно такую же сумму, 500 миллионов, но в рублях, был вынужден занести в бюджет Российской Федерации Google за нарушение антимонопольных законов. Жалобу на Google еще в 2015 году подал Яндекс. 2 года Google пытался в судах различных инстанций доказать, что никак не ущемляет сторонние приложения в магазине Google Play. Но отвертеться не удалось. Мало того, ФАС накинула дополнительный миллион за несвоевременное выполнение предписанных мер по восстановлению конкурентных прав Яндекса в Андроиде. Есть мнение, Google легко отделался. Майкрософту помнится, в Евросоюзе за навязывание интернет-эксплорера в свое время выкатили 400 с лишним миллионов, совсем не рублей. Компания NVIDIA наконец-то в подробностях рассказала о перспективной архитектуре Volta. Как выяснилось, на ежегодной конференции по графическим технологиям Volta задумана для работы в двух направлениях. Первое направление – развитие самообучающихся нейронных систем и суперкомпьютеров. Будущий процессор Tesla V100 раза в полтора мощнее теперешней Теслы на основе архитектуры Pascal и в одно лицо может обогнать сотню обычных процессоров. В помощь ядрам CUDA разработаны ядра нового типа Volta Tensor, которые должны обеспечить производительность вычислений свыше 100 терафлопс. Ну, нас, конечно, больше интересует, каких видеокарточек понавыпускают на основе Volta. Процессор для видеокарт будет называться GV100 и обещает быть в 5 раз мощнее нынешнего флагмана. В целом это довольно серьезный отрыв от текущего поколения видеокарт. Единственное, чего NVIDIA пока не поведала, когда Volta появится в продаже. Зато на прошедшей выставке E3 NVIDIA представила широкий спектр игровых устройств, как своих собственных, так и произведенных в содружестве с другими производителями. Например, мониторы высокого разрешения, сделанные компанией Asus, в которые вкручена фирменная технология NVIDIA G-Sync, придающая, если кто вдруг не знает, изображениям прекрасную плавность. Также были представлены ноутбуки, построенные на базе Max-Q. Это цельный комплект технологий NVIDIA, которые позволяют и энергопотребление снизить, и шумность понизить, и производительность поднять. Но главное, позволяет засунуть мощный игровой ноут в корпус, сравнимый по толщине с MacBook Air. Вот они, красавцы, на стенде, тоненькие и производительные. Там же, на стенде, NVIDIA показывала вторую Destiny в 4К с 60 кадрами в секунду. Но об этом уже рассказывал в выпуске Опергеймера. А теперь посмотрим, что сегодня попало в цепкие лапы. 3-го дня. Количество подписчиков на YouTube-канале Тупичка достигло 950 тысяч. Все больше и больше подписчиков, все больше и больше видеороликов. Ширится список личного состава сотрудников, а вместе с ним расширяется парк компьютеров. В какой-то момент ощутили, что возможностей старого роутера, установленного в конторе, не хватает. Роутер не поломался, а просто перестал справляться с потоком данных. В связи с этим нахватил роутер Asus BRT-AC828. Внешне данный агрегат очень похож на бытовые роутеры Asus. Стильный черный корпус. Спереди кнопка автоматического сопряжения с Wi-Fi и порт USB 3.0. Наконец-то без дурацкой резиновой заглушки. Сзади набор разъемов тип RJ45. Разъем под блок питания. Еще пара USB-портов, два антенных выхода и еще два по бокам. В общем, очень похож на обычный роутер для домашнего использования. Однако, несмотря на внешнее сходство с персональными роутерами, данная модель подойдет и для небольшой конторы, особенно если в ней крутятся большие объемы данных. Из-за такой особенности начинка данного агрегата серьезно отличается от начинки обычных бытовых роутеров. 828 Asus имеет 2 гигабитных порта для подключения к интернету на задней панели. Можно кинуть сразу 2 кабеля от разных провайдеров и тем самым серьезно увеличить надежность интернет-соединения. Плюс получишь скорость до 2 гигабит, ибо роутер умеет самостоятельно распределять данные на 2 канала, в зависимости от загруженности каждого из них. Если тебе и этого покажется мало, можно через порт USB 3.0 подключить 4G модем, вставить в него симку и получить 3-й канал. Не такой быстрый, как проводные, но в качестве резервного подойдет отлично. Что касается внутренней сети, в наличии 8 гигабитных портов. Эти порты тоже можно объединять в группы, вплоть до 4 гигабит в один компьютер, что полезно при перетаскивании по локальной сети роликов в 4К. И при необходимости срочно выложить что-то на канал, наличие объединяемых локальных портов тоже на руку. Поскольку данный роутер настолько могуч, что может держать сразу 250 подключений, в нем предусмотрена возможность разносить устройство в отдельные виртуальные сети и делить пользователей на группы с разными правами. Причем настроить нужную конфигурацию сети можно и без помощи профессионала. Для тупичка настроили без проблем. Пока лазили по менюшкам, нашли возможность заделать на роутере сетевое хранилище. Для этого дела под нижней крышкой имеется разъем M2, куда ставится твердотельный диск любого объема. Такое решение для роутеров не характерно, но в целом логично. Для делового сервера надо ставить что-то помощнее USB-хранилище. Понятно, что у такого основательного девайса имеется в наличии и беспроводная часть. 4 антенны и двухдиапазонный передатчик шарашат в радиусе 100 метров во всех существующих вариантах Wi-Fi протоколов, включая 1,5-гигабитный 802.11ac. Поскольку осчастливить одновременно можно аж 250 страждущих связи с миром, данный агрегат отлично подойдет для организации публичной точки доступа. Ну, мне вот оно ни к чему, а владельцу какой-нибудь кафешечки вполне. Под халявный интернет круассаны и кофеек залетают в организм гораздо быстрее и незаметнее, а значит, организм скоро побежит за следующей порцией. Для такого случая внутри 828-го организована собственная служба безопасности, которая автоматом отрубает зараженные устройства, блокирует подозрительные сайты, обнаруживает попытки вторжения в сети и подсыпает хакерам отраву в кофе. Шутка. Никто никого не травит. Просто составляет уголовное дело и отправляет его в ФСБ. Подо все эти навороты требуется нехилая вычислительная мощность. И она у 828-го есть. Двухъядерный процессор Qualcomm плюс 512 мегабайт памяти DDR3. Ну, самое то для таких, скажем прямо, нешуточных нагрузок. В качестве внутреннего хранилища встроена 256-мегабайтная флешка, что приятно, но если планируешь использовать как хранилище, надо сразу ставить твердотельный диск раз в 20 большего объема. Но в целом роутер, мое почтение, если есть потребность в подобных мощностях, смело бери именно такой. При словах «игровой ноутбук» в сознании среднестатистического гражданина всплывает мега навороченный агрегат в крайне стильном корпусе, весом 5 кг. Ну и, конечно, ценой в страшные 1000. В целом, производители ноутбуков неплохо наловчились делать топовые игровые агрегаты с полным фаршем. В частности, могучие ноутбуки есть у компании Asus в серии Republic of Gamers. А вот что касается игровых ноутов средней и малой стоимости, тут пока что все несколько скромней. Бывает, за относительно недорогой игровой ноут пытаются выдать топовую офисную модель, а иногда кое-как обрезанного игрового монстра. Однако случаются и приятные исключения, вроде вот этого Asus'а. Эмблема на крышечке подсказывает, что данный девайс выпущен в серии Republic of Gamers. Дизайнер, по сравнению со старшими братьями, более сдержан. Никаких этих этнических мотивов. Акцент сделан на анодированный алюминий и похожий по фактуре и цвету пластик. Внутри тоже все как положено. Матовый экран с матрицей IPS. Подсвеченная клавиатура, ну и, конечно, Windows 10. Несмотря на все консольные эксклюзивы, Windows – главная игровая платформа на планете Земля. А 10-й Windows, получается, самая лучшая игровая платформа. Ну и 10-ка – это на сегодня вариант поиграть в эксклюзивы Xbox, если у тебя до сих пор нет консоли. Начинка для такого компактного агрегата весьма продвинутая. Процессор 7-й серии, самый навороченный из мобильных. Поставлен на чипсет Intel HM175. К нему приставлены 12 гектар памяти DDR4 и видеокарта GeForce GTX 1050 Ti, которая серьезно обходит по мощности простую 1050. Модель с такими габаритами и небольшим весом подходит мобильным геймерам и стримерам, которым часто приходится менять дислокацию, поигрывая на ходу. Если ты такой, присмотрись к данной модели. Кстати, у Asus в настоящее время проходит акция по ноутбукам серии Republic of Gamers с видеокартами от NVIDIA и предустановленной десяткой. Берешь ноут. Тебе в комплекте выдают гарнитуру Asus Cerberus. Подробности акции смотри по ссылке под роликом. Ну а под конец выпуска минутка хипстерских радостей. Чикагский дантист Крейг Кохлер в течение 35 лет каждый день заглядывал во рты среднестатистическим американцам. И так ему это надоело, что на 36-м году он решил: «Хватит с меня, пусть смотрят туда сами». Походил пару часиков из угла в угол, погрыз карандашик и выдумал зубную щетку с видеокамерой. Называется данный агрегат Profix и с виду похож на обычную электрощетку для чистки зубов. Однако при внимательном осмотре на корпусе обнаруживается глазок 10-мегапиксельной камеры. Пока ты чистишь зубы, камера таращится тебе прямо в пасть. Снимает там всякое и засылает это дело по Wi-Fi на твой мобильник. Или даже на чужой. Например, на мобильник твоего дантиста, чтобы он тоже видел, как ты ценишь и бережешь результаты его нелегкого труда. Предполагается, что доктор, заметив на видео что-нибудь похожее на кариес, сможет вовремя вмешаться и назначить тебе встречу с бормашиной. Ну или на крайняк прислать смс-ку. Лучше чисти, сволочь, а не то еще на пару пломб попадешь. Есть, конечно, опасность, что некоторые шутники вместо кариеса смогут заснять геморрой. Но от этого в наше время не застрахован никто, даже толковый дантист. Стоит агрегат недешево 300 баксов. Хотя, как показывает практика, технодвинутым гражданам никаких денег не жалко, лишь бы нахватить себе что-нибудь эдакое с мегапикселями и гигагерцами. А потом запихать все это известно куда. А на сегодня все. До новых встреч.